Всем добрый день. На канале TV подкаст. 13 часов, как и объявлено. Сегодня у нас в гостях CEO и технический директор ZChain системы, вице-президент Zero Gravity Foundation Николай Еременко. Николай, здравствуйте.
Да, доброго дня.
А также у нас сегодня помогает вести эфир наша бессменная ведущая, красивая женщина, Татьяна Бурмагина. Здравствуйте, Татьяна.
Да, добрый день, Андрей, добрый день, Николай. Очень рада приветствовать вас сегодня днем в студии. День замечательный, и мы продолжаем, на самом деле, тему, которую поднимали неоднократно в наших эфирах, в том числе в моей рубрике «Диалоги без купюр». И вчера мы как раз затронули моменты, которые касаются инвестиций. И сегодня Николай Еременко, как мультипредприниматель и теперь уже специалист, технический директор, вице-президент фонда Zero Gravity Foundation, уже с этой позиции расскажет свое видение, каким образом необходимо правильно, корректно выбирать инвестиционный проект. Николай, тебе слово.
Еще раз всем доброго дня, друзья. Да, зайдем немножко издалека для того, чтобы подчеркнуть глубину темы и развернуть ее. Для начала давайте определимся в понятиях. Что такое инвестор? Соответственно, исходя из данного понятия, мы будем разбираться, что такое инвестор.
Микрофон.
Так, да, давайте сначала разберемся в базовых понятиях, что такое инвестор. Исходя уже из этого, будем черпать глубину заявленной темы. Для этого окунемся в этимологию слова. И что же подразумевается под выражением, под словом инвестор? Частица ин — это говорит о том, куда, да, то есть расшифровывается она как в английском языке есть слово in, которое означает в чем-то или в ком-то. Так вот, в слове инвестор in как раз нам показывает направление. Следующая часть слова «вест», «инвест». «Вест» говорит о том, это «весть». «Весть» – это, можно сказать, информация. «Тор» – тороидальные системы – это сила. То есть мы его переведем для более понятного проявления данного слова, что под тором подразумевается сила. Вот если объединить эти три отдельных взятых слова, это в информации сила. То есть инвестор — это тот, кто обладает некой информацией. Вот. А какой информацией обладает инвестор, это уже тонкости и нюансы. Правильной, неправильной, фальсифицированной или притянутой за уши. Это уже частный случай. Вот. Исходя из вышесказанного, давайте выстраивать тему и разворачивать ее. За крайне там 10-20 в каких-то странах более лет существует различное, огромное количество различных инвестиционных компаний, а также просто предложения от частных лиц. Так вот, мы такую возьмем базовую просеивание данных проектов через сито, чтобы отсеять ненужные, которые явно являются мошенническими схемами, либо с большей долей вероятностью являются таковыми. И сделаем такую табличку. Разделим инвестиционные предложения на высокодоходные и низкодоходные. Следующая будет у нас, скажем так, классификация. Это инвестиционные платформы или предложения или проекты. Децентрализованные и централизованные. И вот исходя из этих параметров, соответственно, инвестиционные проекты мы будем делить на централизованные высокодоходные, централизованные низкодоходные, децентрализованные высокодоходные и децентрализованные низкодоходные. Вот разберем все эти четыре случая с частностями и подведем некий как бы итог сказанному. Начнем мы с централизованных проектов и разберем два конкретных случая. Это централизованные проекты с высокой доходностью. Отталкиваться-то мы будем от высокодоходный проект. Это проект 1% в день. 1% в день для чего? Для того, чтобы был жесткий, четкий контраст на понимании, куда может там плюс-минус, это все может варьироваться. Несколько лет тенденция немножко упала у хайповых скам-проектов. Поэтому это не значит, что именно вот такой процент будет. Это может быть около этого. 1% это достаточно в день, это очень высокий процент, и огромное количество предложений выходит на рынок, пестрит в тех или иных чатах, лентах, соцсетях, что у нас там лучшие трейдеры, у нас там продажа золота там или еще что-то, у нас криптопроектом, ну и много-много различных историй, так называемых легенд. Причем вам могут доказательства показывать, доказательства, то есть они считают, что это доказательства, на самом деле это просто рисованные графики, рисованные циферки для того, чтобы затянуть массово людей. Вот. Централизованный это говорит о том, что вам рисуют некую картинку на экране телефона, на экране компьютера, это может быть сайт, это может быть даже мобильное приложение, это может быть какие-то боты в неких там в Телеграме или в каких-то других ресурсах. Соответственно, централизация подразумевает, что есть некий единый центр по управлению всего и вся, по управлению данным продуктом, проектом, либо частным предложением. В централизованных процессах часто случается так, что вот у нас сломался сервер. Вот там приехали негодяи, приехали злые люди и забрали все наши там базы данных. Мы теперь не знаем, как восстановить. Ну, в общем, придумывается история, когда мыльный пузырь начинает очень бешено расширяться, на всех не хватает средств, и тем самым придумывается некая история, по какой причине рухнул данный проект. По какой-то не от нас независящей, от основателей продукта независящей вот такой вот там, ну, неважно, истории разные, поэтому как это все рухнуло, это, в принципе, инвестора, который пришел, мало интересует. Его интересует, где его вложенные средства. Вот. При этом бывает очень существенные, то есть там доходят до сотни миллионов долларов собранных средств по всему миру. Вот. Это мы рассмотрели централизованные истории с высоким с высокой доходностью. Как правило, проекты существуют от нескольких месяцев до двух, максимум трех лет. При определенных вспомогающих обстоятельствах. Если разбирать какой-то частный случай, мы можем разобрать, то есть каким образом проекту высокодоходному, максимально высокодоходному смог простоять там более двух лет. Дальше давайте разберем следующий, скажем так, следующее направление. Это централизованные истории с малой доходностью. Это проекты, которые более, скажем так, реально смотрят на мир финансовых взаимоотношений, и в большей степени, скорее всего, это интересные проекты, и здесь меньше всего мошенников, но тоже встречаются, поэтому внимательно нужно смотреть договора, которые вы заключаете с, то есть есть такое понятие, как мелким шрифтом, в самом низу там что-то, да, написано. И много различных тонкостей, нюансов, которые необходимо рассматривать, как с юридической точки зрения, так и с точки зрения здравого смысла. Вот. Теперь давайте объединим эти два направления. Почему? Потому что и тот, и другой проект являются централизованными. Централизованными — это значит, что есть какой-то круг лиц или частное лицо, одно или группа лиц, это не важно, которая имеет полный процесс контроля, регулирования взаимоотношений пользователей с данным проектом. Захотели — убрали какие-то циферки, захотели — удалили персону инвестора. То есть что хотят, то и делают, так как у них в руках находится база данных с теми или иными записями в этих базах данных. Они могут удалять строчки, столбики, могут вообще всю базу удалить. Что хотят, то и делают. Это единая такая система, которая касается централизованных историй, централизованных платформ. И да, здесь присутствуют очень серьезные проекты, причем некоторые из них могут быть развиваться десятилетиями. Единственное, скажем так, минус в их сторону, что инвестор никак не контролирует вложенные свои средства. То есть это именно доверительное управление, когда я доверяю генеральному директору, основателю фирмы или кому-либо еще, государству, например, да, то есть когда государство нам говорит, вот есть облигации, купите у нас облигации, а мы вот там что-то сделаем, поднимем экономику, сделаем то-то, то-то, то-то. Вот. Бывало такое, что государство не отвечало по обязательствам. Да, бывало и неоднократно. И, конечно же, это тоже централизованная история. Не так давно появились истории децентрализованные. Децентрализованные истории были восприняты пользователями более тепло. То есть очень радостно люди начали применять эту технологию в своем каком-то, в своих каких-то интересах. А почему? Потому что нету точки опоры, нету какого-то частного лица или группы лиц, которые принимают решения по изменению курса, по изменению деятельности компании. Все находится в управлении всего комьюнити. Теперь рассмотрим два направления, которые мы рассматривали ранее в централизованных историях. Есть ли в децентрализованных проектах, в децентрализованных каких-то платформах, историях высокодоходные инструменты, высокодоходные какие-то предложения? Да, конечно, есть, и достаточно интересно они бурно развиваются, и люди, которые когда-либо соприкасались с блокчейн-технологиями, они впоследствии ищут такие истории, где можно достаточно быстро, хорошо заработать, и это безопасно. Почему безопасно? Потому что это децентрализовано. Вот. Соответственно, нет единого центра, который может нажать кнопку, потушить сайт, выключить какое-то мобильное приложение. Активы находятся у вкладчиков, так назовем, да, у инвесторов на личных кошельках, на личных адресах. Соответственно, взаимодействие или какая-то прописанная игра, правила игры происходят на каких-то децентрализованных платформах, таких как DEX, то есть децентрализованные биржи. Что здесь может быть? Мы рассмотрим чуть-чуть попозже, после того, как разберем следующие проекты, целая группа. Это децентрализованные предложения с низкой доходностью. Что я подразумеваю под низкой доходностью? Ну, можем так окунуться. Низкая доходность – это 1% в месяц и менее. То есть, когда 1% в месяц и менее. Цифры могут колебаться плюс-минус в ту или иную сторону. Теперь давайте разберем более подробно проекты, связанные с высокодоходной историей в децентрализованных предложениях. Как это выглядит? Это либо open source продукт, в большей степени это смарт-контракт. Именно блокчейн-технология позволяет создавать предложения с помощью смарт-контрактов. Ради какого-то проекта создавать свою собственную криптовалюту, свой собственный блокчейн в большей степени нецелесообразно. А вот использовать какую-то базу у какого-то блокчейна, если это смарт-чейн и есть возможность создавать смарт-контракты, то это достаточно просто, подъемно даже для частных лиц. Не говоря уже о каких-то корпорациях, проектах, таких, ну, фирм. Вот. Теперь разберем, а есть ли минусы? Теперь давайте подведем наоборот минусы высокодоходных систем. Как это касается как централизованных историй, так и децентрализованных историй. Теперь мы объединяем проекты по другим параметрам. Это высокодоходность и либо низкая доходность. Неважно, проект высокой доходностью, и неважно, где он, на какой платформе находится. И в том, и в другом случае есть такое понятие, как высокая инфляция, гиперинфляция. Разберем частный случай. Централизованная история. У вас, вам на сайте рисуют картинку, показывается там, заполните свой профиль, вам присваивается какой-то никнейм, либо кошелек, если это децентрализованная история. И вам ставится некий счетчик. Положите, внесите $1000, там может быть абсолютно разная история. От такой-то суммы до такой у вас может быть больше прирост. Если вы пригласите людей, еще может быть больше коэффициент прироста или процент накрутки на ваш баланс. Тело может быть замораживаться, может не замораживаться. Это абсолютно такая вот плавающая игра. Но абсолютно для всех касается, абсолютно для всех, для них будет один единственный постулат. Это гиперинфляция. У высокодоходных проектов это гиперинфляция. То есть у меня сегодня было 1000 циферок на экране, 1000 каких-то жетончиков, а завтра уже 1300, там, а послезавтра еще, то есть вот там с таким большим приростом. Это значит, что, условно говоря, там за год я делаю 50 иксов, условно говоря, каждый может просчитать самостоятельно это все. За 3 года я делаю там чуть ли не 1000000 иксов. Возможно это сделать? Возможно. Возможно, но в большинстве случаев это мошеннические схемы. В большинстве случаев, прям подавляющее большинство. Вот. Эта гиперинфляция ведет к появлению новых и новых вот этих вот жетончиков, которые нужно, тот, кто пришел раньше, они их продают. Кому продают? Продают вновь заходящим людям, либо как-то идет распределение какой-то новой массы. Как только новая масса перестает заходить, эти жетончики у меня сегодня появилось еще, тем самым увеличивается баланс, а здесь, если еще есть сложный процент, то есть процент на процент, то есть у меня с каждым добавлением новых, вот, вновь появившихся жетончиков, у меня тело увеличивается. Соответственно, процент на процент это еще больше увеличивает эмиссию, гиперинфляцию, гиперэмиссию. И как получается? Либо заканчивается вывод, если это централизованные истории. Если децентрализованной истории такого понятия, как вывод, нету, нет кнопки вывод. Есть кнопка совершить транзакцию. И вот почему нет кнопки вывод? А потому что неоткуда выводить. Мы не передавали свои средства в доверительное управление. Все находится на моем личном адресе кошелька. Но здесь другая, скажем так, есть другая проблема, другая история с гиперинфляцией. Какая? Ну вот представьте, что у меня, например, я приобрел за $1000 1000 каких-то фантиков, жетончиков, билетиков. Неважно, как они будут называться. Мне рассказали, что это вот то-то, то-то, то-то. Через месяц, если 1% в 1% в день, через месяц у меня будет добавиться почти треть. Это у меня будет 1300 этих жетончиков. 1300. А курс может упасть в 2 раза. То есть на балансе у меня уже не $1000, а курс упал в 2 раза, это значит 600. То есть каждый жетончик стоит 50 центов. 1200 умножаем на 50 центов, получается $600. А если курс упадет не в 2 раза, а в 10 раз? Есть такая? Конечно, легко. В 10 раз упал курс. Это значит, что у меня на балансе уже не один жетончик стоит 10 центов. Это у меня 120. То есть прирост вроде растет, растет, растет. Курс растет, растет, растет. А не курс, а количество монет у меня идет больше, а курс падает гораздо стремительнее, чем идет прирост. Вот этим опасны данные системы. Потому что для того, чтобы сдержать гиперинфляцию, нужно либо вход большого капитала, огромного капитала, либо приток большого количества пользователей. И вот мы с вами рассмотрим. Если вам Вася Пупкин говорит, вот сейчас будет, вот мы разработали то-то, 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 и давайте высокодоходная история. И вот здесь нужно понимать, если подключается, допустим, крутая медийная личность, либо он сам является создателем какого-то такого процесса, там, великий футболист выпустил NFT-шки, NFT-шки будут дорожать там в цене, там ля-ля-ля-ля-ля. Экс-президент такой-то страны создал смарт-контракт там или тоже NFT-шки выпустил. Ну, неважно, как это может быть. То есть медийная личность, которую знает достаточно большое количество людей, тогда в эту историю может включиться, так скажем, фанаты этого медийного человека. Просто потому, что быть сопричастным к тому, вот что сделал их кумир, их фанат. Да, если это там истории могут быть разные. Это если это брать NFT великого футболиста, то да, я не пожалею. Я езжу на почти на все его выступления, там, за клуб, там, за сборную. А что мне стоит там несколько тысяч баксов купить NFT-шку, которую причастен сам этот великий футболист? Вот, понимаете. А если это сделал Вася Пупкин из города там Саруханск, ну кто о нем знает? Ну, его какие-то школьные друзья, его, то есть, ну, 100 человек, ну, 1000 человек, ну, 10 тысяч человек. Все, приплыли. Соответственно, рано или поздно такая история может закончиться на крайнем окружении данного человека. Либо в раскрутку данной идеи нужно привлекать финансирование, либо вот так называемое сарафанное радио. Вот, поэтому обращайте внимание на вот несколько параметров, такие как децентрализация, такие как высокая либо низкая доходность, играет ли в эту историю какие-то медийные личности, и даже при этом всем, если Вот прям и так все хорошо, и здесь все прекрасно, и здорово, и здорово. И даже при наличии самых лучших вариантов развития того или иного проекта, может случиться так, что это все накрылось медным тазом. То есть все это скам. А почему? Потому что помимо каких-то субъективных процессов, да, то есть создатели изначально замысел был всех кинуть, да, есть еще и объективные процессы, которые в некоторых случаях которых невозможно рассчитать и просчитать. Вот, пожалуй, на этом, если была возможность с демонстрацией экрана выступать, мы выступаем в формате аудиоформат. Здесь была возможность показать, тогда более наглядно можно развернуть данную тему с выходом там сложного процента и кое-что еще разобрать. Подобные процессы мы разбираем на Академии и в Академии квантового сознания, поэтому следите за нашими анонсами и добро пожаловать в Академию. А теперь можем побеседовать, я готов ответить на вопросы.
Да. Задавайте вопросы, пожалуйста, поднимайте микрофон, Андрей.
Ну, я только внедряюсь в процесс блокчейна, и любая для меня новая большая информация и с сравнительными данными — это процесс раздумий. Так вот сразу я не задам вопрос. Боюсь показаться глупым.
Ну, хорошо, тогда еще несколько таких ремарок могу ставить, да? Чем берут различные мошеннические схемы, скажем так, в своих презентациях? Это вот очень часто было, это там арбитраж, там на арбитраже мы делаем 8% в день. И ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Зачем вам нужны инвестиции? Найдите себе 1000 баксов, через 2 года у вас будет 1 миллиард. Посчитайте, если вы делаете 8% в день, вам не нужны привлечения инвестиций. Все. Сидите, трейдерите своим капиталом в размере 1000 долларов. Если ты не можешь найти 1000 долларов, не суйся, иди заработай, а потом трейдери. 8% в день. Такие истории есть? Да, есть. Вот. Поэтому, когда великие трейдеры всех времен народов говорят, что я великий трейдер, могу делать там, 1% безотказно, 2, 3, 5, 10. Ну, приедь в Дубай, обратись к шейхам. Или приезжай к нам в Москву. Мы приведем тебя в органы безопасности, тебя посадят в специальное помещение, дадут тебе 1 миллион, сделаешь в течение 2 лет 1 миллиард, и закроем мы сразу все вопросы с финансированием, там, с пенсиями. Вот. Но почему же на тебя не выходят ни спецслужбы, там, заграничных каких-то историй, либо еще где-либо, а ты идешь и собираешь денежки на великие дела с населения, которые не особо в этом разбираются. Вот. То есть ответ очевидный. И каждый раз мошенники все круче и круче схемы. Да, у них поставлена риторика, у них поставлен какой-то там... Они умеют. Они именно умеют затянуть людей. Очень убедительно рассказывают про свои схемы. Но есть люди, которые готовы играть, даже зная в это, что это схематозы, они готовы играть. То есть они готовы рискнуть там своими $100, кто-то большими суммами, для того, чтобы приумножить их там в 2, в 3, в 5, в 10 раз, у кого как получится. Вот. Так, а вдруг? Вот. Поэтому, если человек это делает осознанно, понимая все риски, это одна история. Если человек это неосознанно, а вот так поддался на эмоции, поддался там на жадность, да, то есть апелляция идет чем? Жадность, то есть два понятия, страх и жадность. Это уже совсем другая история.
Да, благодарю, Андрей, благодарю, Николай. Смотрите, мы сегодня рассмотрели несколько сентенций, несколько групп по инвестпроектам. Мы рассмотрели две градации. Это централизованная, децентрализованная, высокодоходная и низкодоходная. Мы понимаем о том, что когда речь идет о высокой доходности, будь то децентрализованный проект или будь то централизованный проект, это всегда высокий риск. Высокая доходность сопряжена всегда с высоким риском. Другой вопрос. Здесь мы должны выбирать это доверительное управление, кастодиальный кошелек или адрес, или иная опция, либо не кастодиальные кошельки, которые предлагают децентрализованные венчурные фонды в том числе, или децентрализованные инвестиционные какие-то проекты. Зачастую и, как правило, на самом деле децентрализованные проекты, они реализуются на блокчейн, и как высокодоходные, так и низкодоходные, но децентрализованные проекты, они обладают большей надежностью, нежели проекты централизованные. Здесь у вас работает сообщество. Если проект на блокчейн, смарт-контракт на блокчейн, то здесь нет единоличного права закрыть тот или иной смарт-контракт, перекрыть, заблокировать счета, не разрешить те или иные транзакции. Здесь решение принимается технически и без участия человека благодаря работе смарт-контракта. Смарт-контракт, в который невозможно внести какие-то изменения. И даже если этот проект высокодоходный, низкодоходные, вот данного рода проект децентрализованные, они обладают более высокой степенью надежности и, соответственно, более высокой степенью доверия. Николай, я бы еще хотела рассмотреть именно с точки мировоззренческой, идеологической, да, позиции. Мы понимаем, что сравним вот фондовый рынок, да, и децентрализованные сейчас децентрализованные автономные организации, DAO. Там и тут на самом деле работают общности некие, комьюнити людей, зачастую подкрепленные какими-то активами, то есть недвижимостью, там, средствами производства или какими-то иными нематериальными активами. Это программное обеспечение может в качестве нематериального актива выступать. Чем отличаются вот голубые фишки в данном случае, те же ресурсные компании, там, нефтяные, газовые компании, металлические, да, компании, от действующих DAO, которыми, как правило, являются кооперативы. Я не говорю про масштаб, я говорю про концепт. То есть либо это фондовая история, голубые фишки и торговля акциями на бирже, либо это организация некого взаимообмена благами, теми же токенами, либо токенизированными акциями в рамках DAO. Какой сейчас тренд? Видишь ли ты сейчас, как инвестор, как предприниматель, как человек, близкий к кооперативному движению, кооператор, есть ли движение в сторону децентрализованных вот этих комьюнити, которые внутри себя создают некую экосистему, экосистему, эко-конструкцию, и насколько заметны, что ли, движения людей, населения, страны в эту сферу, какие темпы роста, если есть информация, и почему люди уходят от централизованных проектов в децентрализованные?
Ну, здесь ответ очевидный, можно ответить очень быстро, можно развернуто. Есть акции. Что такое акция? Ну, некий показатель, да, эффективности того или иного предприятия. Допустим, так, да, назовем. В моем понимании, что акции — это дутый пузырь. Как бы, а где доказательства, Николай? Доказательства, пожалуйста. Один очень известный человек, достаточно известный, пишет в социальной сети, которая сейчас буковка X. Вот это было тогда еще до переименования, но не суть. Он пишет, то есть выдает свои мысли. А может быть, мне он является совладельцем и основателем огромного концерна. А не продать ли мне 5% акций вот этого концерна? Он только написал об этом в социальной сети. Курс на эти акции упал 95%. Понимаете? Вот вам ответ, что данные активы, акции, обеспечены в лучшем случае. То есть, вот, например, взять, если все 100%, то реальная стоимость — это вот там 2% всего лишь. 2-3% это реальная, вот за те реальные, то есть актив, акция стоит столько-то, да, допустим. Количество выпущенных акций по всему миру столько-то, капитализация всего вот такая-то. Вот, капитализация этого гиганта, триллионы там денег, да? Но по факту это всего лишь 2-3%. То есть разделите это все на, условно говоря, там в 20-30 раз, и вот такая капитализация по факту. А остальное — это все дутый пузырь. Пример, это не единственный пример, который говорит об этом. Поэтому вот что такое акции. Если брать, а почему же, хорошо, вопрос тогда, да? А почему же тогда они так дорого стоят, если они на самом деле таковыми не являются? А это игра, это определенная игра, в которую с помощью медийных процессов, то есть средств массовой информации, там, лидеров мнения и многих других ресурсов, а у этих компаний, корпораций огромные ресурсы, и деньги для них — это не самоцель. Мы как-то проводили беседу на эту тему. Для них другие процессы важны, а вот денег у них и так много. А для чего же тогда создается такая игра? Да? Для чего же тогда эти проекты создаются? Вот, а это уже другая история. И, ну, другая история, о которой мы тоже уже беседовали. Что же взять с позиции блокчейн-технологии? Здесь либо создается, вот было выражение DAO, да, здесь либо процесс выстраивается с помощью пула ликвидности. Соответственно, каждый какой-то токен, да, в DAO обеспечен в пуле ликвидности, которую никто не может взять. Ни основатели, ни программист, который все это создавал, делал. Единственная возможность – это вот взаимодействие со смарт-контрактом DAO. И здесь, а можно здесь как-то манипулировать процессами? Да, можно. Как? Опять же, с помощью медийности. Почему? Потому что люди, они очень чутко реагируют на те или иные события, происходящие в мире. Там вот, ну, если вдруг там и следят за какими-то деятелями, как политическими, так и медийными, то есть из сферы бизнеса, либо из сферы политики. Ну, возьмем, что президент там одной страны, там, страны А, сказал, что мы отказываемся от использования, а раньше это был основной, скажем так, основной импортер какой-то продукции. Говорит, вот потому что случилось то-то, то-то, мы отказываемся от использования того или иного ингредиента в нашем продукте. То есть это значит, что они, что какая-то страна не сошлась во мнениях с какой-то другой страной, где она закупала, ну, возьмем, например, что, какой-то редкоземельный металл. У них нету, но вот договорилась с какой-то другой страной, и там перестала. А эта корпорация вот добывает там несколько видов редкоземельных металлов. Что это значит? Это всему миру конкретный сигнал, что акции той компании скоро начнут дешеветь. Почему? Это им нужно сейчас найти нового поставщика. У них, они будут, у них есть какая-то расходная часть. Значит, что пока они найдут это, это очень сложно, долго, расходная часть увеличивается, а рынка сбыта нет. Понимаете? Вот так это происходит. И здесь есть два момента. Либо это процесс регулируемый, то есть либо это создается искусственно, либо... А для чего может это создаваться искусственно? Для того, чтобы по дешевке скупить акции. А потом выходят на новый рынок в 2, в 3, в 5 раз больше. Соответственно, акции дорожают. Понимаете, как это происходит? Никто никогда не хочет выходить на новые рынки с малым количеством активов. Все хотят максимально забрать к себе, а после этого, друзья, давайте, мы готовы вам их назад распродать. Но уже цена в 3, в 5, в 10 раз больше. Вот. Соответственно, с децентрализованными процессами это возможно? Да, возможно. Именно здесь манипулированием каким-то так называемым памп-дамп. Там ставка, ключевая ставка выросла. Раз там и завернули там. Вот там какой-то госсекретарь сказал то-то, то-то. В связи с этим вот это происходит. Блокировки каких-то там ресурсов. И пошло-пошло-поехало. Конечно же, будет рынок реагировать на это быстро, и на хороших новостях идет рост, на плохих все падает. И мы с вами прекрасно помним, когда 4 года назад акции самых мощнейших компаний до нуля, нефть стоила отрицательную сумму. Ну что это, как это может быть? Нефть стоит там минус $20 за баррель. Ну что это такое? Вот это манипулирование. А в это время государство выпускает несколько триллионов денег. Понимаете, для чего? Ну, по дешевке скупить активы у людей. Зачем? Богатые люди невыгодны. Богатые люди ничего не будут делать. Богатое население ничего не будет делать. Оно будет жить на дивиденды. А кто будет стоять на заводах, выполнять какую-то вредную работу, да, вредную для здоровья? Нет. Вот. Но здесь есть обратная сторона. Когда население в достатке, именно в достатке, не в халяве, а в достатке, тогда она, и этот достаток идет от предприятий на родной земле, тогда она будет с честью и с гордостью отстаивать интересы этого государства, а точнее родины своей. Вот где закавыка и с чем необходимо, скажем, согласиться людей, которые управляют страной, людей, которые живут в этой стране. Но большинство людей находится в погоне за пропитанием. То есть средств хватает для того, чтобы завтра покушать и опять уйти на какую-то в трудовую деятельность. Но нету времени сидеть и слушать, как Николай Еременко размышляет о каких-то глобальных процессах. И не будет никогда этого времени, пока не найдешь это время для того, чтобы остановиться, прекратить бег. Есть выражение, да, у одного бизнесмена, да, крысиные бега. Вот пока ты в бегах, ты будешь думать о том, где у тебя перед носом морковка у ослика. Морковочка висит перед носом. И ослик идет, идет. 20 сантиметров до нее не дотягивается. Идет, 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 идет. Все, он всегда будет идти за этой морковкой. Поэтому нужно выходить из этой парадигмы. Нужно. Да, вот сказал, нужно выходить. Вопрос, а кому нужно? А может быть, ослику и не нужно это. Может быть, ослик находится еще в... Не достиг того уровня понимания, сознания, что хватит уже, он не может поднять выше глаза и посмотреть, что морковка-то привязана к палочке, которую держит человек, и который сидит на этом ослике, понимаете? И здесь нужно разворачивать эту сторону, мне нужно. Кому нужно? Мне нужно разворачивать эту историю, людям показывать, где находится сыр, где находятся мышеловки, соответственно, с сыром, кто расставляет мышеловки, кто производит сыр, кто делает дырочки в сыре и так далее, и так далее, и так далее. Но пока люди катают сырные головки для производителя, а у них нету возможности об этом задумываться. Где мышеловки? Наступил в одну мышеловку и дальше. Ладно, немножко затянул я свою дискуссию по этому поводу.
Да, Николай, благодарю. И мы действительно вчера в рамках нашей программы «Диалоги без купюр» затрагивали такой момент, что сегодня, начиная с 2020 года включительно, мы находимся в глобальном психологическом кризисе, и это аналог Третьей мировой войны. Сейчас наша задача, задача всех наших образовательных проектов, а это порядка 7 направлений академического образования, это блокчейн-академия с Николаем Еременко, это правовая академия, академия права, это бизнес-академия, это академия маркетинга, это академия РРТВ, подкаст в части подготовки спикеров, ораторов, людей, которые готовы вещать с трибуны, со сцены, под камеру, под запись свои прогрессивные, скажем так, мысли, потому что ты здесь абсолютно прав. Необходимо выходить в медийность. Это связано как и с позиции лидера мнений. Если мы становимся медийными, мы становимся известными, нас слушают и, соответственно, за нами идут. И здесь приведу слова, которые неоднократно мы приводим на Народной академии, о том, что текущая централизованная система, в которую мы все вляпались, да, в этот капитализм в течение 30 лет, наша страна находится в рамках капитализма, не до капитализма на самом деле. Текущая централизованная система, она поддерживается доверием человека к действиям властей. А децентрализованная система, она дееспособна и поддерживается благодаря недоверию человека к властей, к властям, к действиям властей. И на самом деле вот эта волна недоверия, она растет. Нас неоднократно спрашивали о том, чем обеспечен тот или иной смарт-контракт децентрализованного блокчейна, тот или иной продукт, и мы говорим о том, что растет недоверие людей к центробанкам, к действиям центробанков, а мы понимаем, что это не государственное образование, не государственная сущность той или иной страны, а все центробанки управляются из единого центра ФРС. Поэтому наша просветительская работа, которую мы ведем в Народной академии, в различных иных нетворкингах, скажем так, и здесь на РРТВ подкаст, она призвана как раз выдернуть людей, вынуть из той, из того колеса сансары или вот из крысиных бегов, как ты сказал, и приземлить их на новую социально-экономическую платформу, которая обеспечена у нас децентрализованным блокчейном. Вот такого плана комментарий, такого плана резюме по данному эфиру. Если есть какие-то дополнения, Николай, у тебя, либо у наших слушателей нашего подкаста сегодня, берите микрофончик, да, дополняйте, и у нас уже заканчивается час вот нашего вещания, час эфира, и предлагаю подрезюмировать нашу сегодняшнюю замечательную лекцию Николая Еременко.
Ну, давайте быстренько подрезюмируем. Лично я разделил все инвестиционные проекты, так скажем, на 4 класса. Два из них это высокодоходные. Высокодоходные в централизованных решениях и высокодоходные в децентрализованных. И с низкой доходностью, точно так же в централизованных проектах и в децентрализованных решениях. Соответственно, изучив те или иные моменты, можно на 100% быть уверенным в правильности вашего решения? Нет. Но отсеять большую часть непродуктивных, мошеннических схем можно. Поэтому берите, пользуйтесь и применяйте.
Спасибо большое, Николай Еременко. Спасибо большое, Татьяне Бурмагина, что сегодня пришли на наш канал ТВ-подкаст, провели такую замечательную конференцию, эфир, довольно-таки познавательный и погружающий на многие раздумья. Ждем снова в гости. И до новых встреч.
Всего доброго.